Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 930-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В начале часа мы традиционно знакомим вас с циклом бесед преснопамятного смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Ильи Рейзмера «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина» под творением святителя Василия Великого. Этот цикл бесед мы приурочили к кончине архимандрита Ильи Рейзмера, который отошел ко Господу 9 января нынешнего года. Затем вы услышите 25-ю заключительную часть воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука о жизни в академии в 50-е-60-е годы прошлого века. Программа «Троицкое слово» продолжает ряд передач, посвященных священнику Павлу Флоренскому, русскому Леонардо. Сегодня мы включаем в эфир первую часть беседы отца Владимира Цветкова на тему «Органичное православие отца Павла Флоренского». Завершит сегодняшнюю передачу чтение книги протодиакона Сергия Голубцова «Лавра преподобного Сергия за последние 100 лет». Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию четвертую передачу из цикла бесед преснопамятного архимандрита Ильи Рейзмера «Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина» по творениям святителя Василия Великого.
Святый Василий Великий говорит: «Вступивший в послушание Евангелию должен прежде всего очистить себя от всякой скверны плоти и духа, чтобы через это соделаться благоприятным Богу в делах святыни». После грехопадения человека грех стал как бы второй его природой, природой, которая непрестанно предъявляет свои порочные требования. Грех увлекает душу в страстные пожелания, учит святый Василий Великий, исказил красоту образа Божьего в человеке. Человек утратил подобие Божие и общение с истинной жизнью, ибо Бог, сотворивший человека, есть истинная жизнь, а кто вне Бога, тому невозможно быть в блаженной жизни. Для того, чтобы достичь духовного совершенства и возвратиться к первоначальной благодати, которой лишились мы через грех, восстановить в себе образ и подобие Божие, по учению Святого Отца необходимо очиститься от многих явных и тайных греховных страстей. Ибо невозможно нам соделаться способными к приятию божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей, какие овладели нашими душами. Чтобы очиститься от страстей, нужно знать о своей греховности, нужно видеть, духовным оком множество своих пороков. Большинство людей, особенно в наше время, ведут рассеянный образ жизни и ежедневно удовлетворяя свои страсти, даже не замечают этого. Нередко бывает, что плотской разум человека не только оправдывает порочные влечения сердца, но даже признает порок добродетелю. Добродетель, учит святитель Василий Великий, это есть некая середина и соразмерность. А в другом месте он пишет, определение добродетели, требуемое Богом, будет следующее. Это употребление Божьих даров с доброй совестью по заповеди Господней. А порок – это лукавое и противное Христовой заповеди употребление того, что дано нам Богом для доброй цели. Это оскудение добродетели. Многие увлекаются в погибель по гладкому и широкому пути, и немногие входят в Царствие Небесное, потому что не выносят неудобств и трудностей добродетельной жизни, ибо порок уловляет легкостью удовольствия, а добродетель строгостью предписаний и трудами делает горькой жизнь подвижников. Поэтому Святой Отец призывает с заботливой внимательностью следить за состоянием души, дабы греховный срам не уничтожил ее красоты. Ее украшай, о ней заботься, чтобы своей внимательностью предотвратить всякую нечистоту, сообщаемую ей пороком, очистить ее от всякого греховного срама, украсить же и просветить ее всякой красотой добродетели. Ибо греховные страсти и все неразумные движения обыкновенно производят в душах неумолкаемую молву и неукротимый мятеж. Они оскверняют душу, созданную по образу сотворшего, и помрачают ее красоту. Христианин, стремящийся к духовному совершенству, должен помнить, что любой порок, любая страсть, если возобладает в человеке, может погубить его душу. Послабление одному греховному навыку может открыть вход в душу многим грехам и порокам. Святитель советует христианину сначала вооружиться против начальных страстей. И укротив одну страсть, нужно сразу же вступать в борьбу с другой. Когда возьмешь верх над пристрастием к одному удовольствию, говорит святитель, тогда вступай в борьбу с пристрастием к другому. И таким образом благовременно преодолеешь всякую склонность к наслаждению. Все страсти и пороки, по учению святого Василия Великого, происходят от гордости. Ибо первый грех есть гордость, гордыня, говорит он. Поэтому, как от гордости начинаются все грехи, так с этого начинается и отмщение. Этот порок настолько зловреден в духовной жизни христианина, что он один может лишить его неба и Бога, потому что и дьявол, говорит святый отец, сделавшись досадителем, гордым от пресыщения дарованными ему благами, отступил от Бога. По учению святого Василия и поныне началом гордыни бывает презорство, презрение ближних, превозношение, ибо кто презирает ближних своих, одних считает бедными, других низкого происхождения, а иных невеждами, тот вследствие такого презорства доходит до того, что только одного себя почитает выше и разумнее всех, и презрение для него служит началом гордыни, и гордыня – злое порождение презорства. Гордость – это самый тяжелый грех. Гордыня есть самая тяжкая из всех человеческих страстей. Вот почему и тех, в ком она есть, действительно подвергает одному осуждению с дьяволом. Поэтому дьявол, не зложивший человека обещанием ложной славы, не перестает и поныне поощрять его теми же побуждениями, и изобретать для этого тысячи козней. Такими побуждениями к превозношению гордости служат по учению святителя Василия Великого не только деньги, не только слава, земное богатство, но они, люди, забывая свою природу, величаются чинами, которые возводятся по выборам. Даже такие блага, как мудрость и благоразумие, и те ведут к суетному превозношению и уменяются не во что, как скоро нет премудрости, которая от Бога.
У нашего микрофона был преснопамятный архимандрит Илья Рейзмер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вы слушали четвертую передачу «По творениям святителя Василия Великого. Вера и покаяние как главные условия духовного совершенствования христианина». Мы продолжим этот цикл через неделю в нашей программе «Троицкое слово». У нашего микрофона Марк Харитонович Трофимчук, старейший преподаватель Московской духовной академии регент-семинарского хора. Сегодня мы завершаем ваше знакомство, дорогие слушатели, с циклом бесед Марка Харитоновича, посвященным жизни в академии в 50-е, 60-е годы прошлого века.
Необходимо несколько слов сказать и о протоиерее Константине Ружицком, ректоре Московской духовной академии и семинарии. Как было сказано, он очень был любитель пения, был общителен, всегда присутствовал на полнике в профессорской и каждый раз сообщал какие-нибудь новости. Он читал много различных журналов и всегда делился интересными сообщениями. После окончания Московской духовной академии меня назначили регентом первого правого хора не без поддержки отца ректора. За все время пребывания в академии отца ректора Ружицкого мы очень сблизились с ним, и когда я долго его не посещаю, то он при встрече со мной часто упрекал меня: «Почему ты меня не посещаешь?» Я отвечал: «Нет необходимости посещать и беспокоить». А он заметил: «А ты приходи, спроси, как здоровье, как самочувствие». Был такой случай. Как-то перед Филаретовским днем является к нам в дом шофер отца ректора и говорит, что отец ректор задумал посетить тебя дома, но машина застряла в снегу и дальше не может двигаться. Я с шофером подошли к машине и поехали обратно в академию. Отец ректор там мне объяснил, почему он хотел со мной встретиться. Он сказал, что скоро Филаретовский вечер, а он не знает, как обстоит дело с концертом. Я его успокоил и сказал, что хор готов к концертному выступлению. На этом все закончилось. Другой подобный случай произошел уже во время, когда я преподавал в семинарии и поехал с семьей на Украину отдыхать. Под конец отдыха получаю телеграмму от ректора такого содержания. Срочно приезжай по случаю перевода на другую работу. Я быстро собрался и выехал. Являлюсь к отцу ректору в кабинет. У него как раз находится старший помощник инспектора игумен Петров. Только они меня увидели, как рассмеются, не могут удержаться. Оказывается, отец ректор был беспокоен тем, что некому будет управлять хором во время богослужения на Успении. А старший помощник игумен Петр Петров посоветовал отцу ректору послать мне такую телеграмму. Хотя я не до конца воспользовался отпуском, но отец ректор был доволен. Часто отец ректор после богослужения, после концерта и вообще во время встречи со мной внушал, чтобы различные песнопения, различные предложения в тексте песнопений и даже отдельные слова пелись по-разному. Одни громко, другие тихо. «Не могут, — говорил он, — все песнопения подряд петься одной силой звука. Это утомляет слушателей. Тем более в православной церкви молитвы бывают различные. Есть молитвы, прославляющие Бога и Его святых, есть благодарственные, есть просительные. И все эти молитвы надо петь по-разному. Например, «Тебе Бога хвалим», «Свят, свят, свят Господь Саваоф», «Аллилуйя» и другие такие же песнопения должны петься торжественно. Такие же песнопения, как «Херувимская песнь», «Тебе поем» и другие подобные им должны петься тихо. Даже в некоторых церковных книгах имеется указание, как надо петь некоторые песнопения. Одни величественные, другие косно, умилительные и так далее. То же самое можно отнести отдельным богослужением. Например, песнопения Страстной Седмицы должны петься особым распевом, с большим благоговением, сердечным сокрушением. Здесь вспоминается решение тайны человеческого спасения. Поэтому здесь не должно иметь места ни крику, ни силы, ни спешки, а все песнопения надо петь с умилением сердечным, чтобы потом богослужение Святой Пасхи, пасхальные песнопения звучали радостно, торжественно, величественно. Здесь уместно вспомнить слова патриарха Пимена, знатока церковного пения, произнесенные после концерта регенского класса в актовом зале Академии 12 июня 1972 года. Вот несколько этих слов. «Самое главное, о чем я хочу сказать, это то, что наши церковные дирижеры должны обязательно очень хорошо понимать тексты священных песнопений с тем, чтобы уметь выделить более важные по смыслу места. Цель дирижера – увидеть, уметь почувствовать помимо текстовых значимых моментов песнопения эти музыкальные оттенки, которые композитор придал более важным местам песнопений. Следует обратить внимание и на скорость исполняемых церковных песнопений. Не следует петь быстро, но и не следует петь очень медленно. Иногда верую поют с народом так медленно, что за это время можно отслужить полслужбы. И всего этого видно, что отец Константин Ружицкий был не только любителем церковного пения, но и его знатоком. Он старался придать богослужению особую торжественность, простоту. Вспоминается, как он распорядился петь тригу «Архангельский глаз» на благовещение Пресвятой Богородицы. После полиэлея «Архангельский глаз» поет трио перед иконой, где стоят священнослужители. Второй раз поет хор. Во время пения хора трио следует в алтарь, и там поет третий раз. Четвертый раз поет хор. В это время трио возвращается на прежнее место. Каждение оканчивается, трио поет «Архангельский глаз» пятый раз.
Это был Марк Харитонович Трофимчук, преснопамятный преподаватель Московской духовной академии, регент семинарского хора. Вы прослушали заключительную передачу «Воспоминания», посвященную жизни в Московской духовной академии в 50-е и 60-е годы прошлого века. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем тему, посвященную священнику Павлу Флоренскому, русскому Леонардо. Сегодня мы начинаем знакомить вас с циклом бесед «Органичное православие» отца Павла Флоренского, отца Владимира Цветкова. Предлагаем первую передачу из этого цикла.
Ну, сегодня поговорим о Флоренском. Вообще поговорим о жизни. Прежде всего, прежде чем о чем-то говорить, нужно сориентироваться, найти себя, свое существование в пространстве времени, в духовном пространстве, прежде всего. С тем, чтобы появилось желание двигаться, двигаться к высшему, к лучшему. В наше время времена не были никогда легкими. И трудности – это хлеб насущный, человек, который хочет жить по существу. Ну и наше время предоставляет огромное количество скорбей, болезней, забот, переживаний, и нужных, и ненужных. И поэтому для спасения в любое время удобно и выгодно в духовном отношении. И, как говорят старцы, проблема, самое главное, заключается в том, чтобы восстанавливать себе вновь и вновь жажду общения с Богом, божественным, духовным, реальным. Потому как, отрываясь от духовного просвещения, питания, образования, воспитания, мы начинаем умирать. Ведь человек – это существо, которое либо оживает, поскольку мы мертвы из-за грехопадения наших праотцев, но у нас есть надежда. Мы спасены в надежде Господом. То есть нам даны возможности оживления, восприятия жизни. Господь сказал, я есть путь, истинная жизнь, жизнь вечная, жизнь, большие буквы. Но мы можем умирать, согрешая, согрешая, не каясь, идя по каким-то путям, которые не ведут к Богу, с путь, Господь. Кто хочет по мне идти, да отвержется себе. И вот если мы приходим в себя, как блудный сын, придя в себя, он задумался. Ну и далее. Значит, надо постоянно приходить в себя, как человек, который упал в обморок или пробуждается от сна. Вот еще какие-то отрывки сна там мелькают уже. А вот, но нужно возвращаться в жизнь после обморока или после сна и ориентироваться. Ориент – это Христос, Восток. И сориентировавшись в пространстве, где я, затем спросить себя, кто я. То есть, где я нахожусь в отношении вот этой абсолютной иерархии ценностей. Господь говорит, все, что высоко ценится у людей, мерзость перед Богом. То есть обыкновенное состояние сознания – это умирание. Это лифт, который идет вниз. Это жизнь по низшим ценностям. И утеря в той или иной мере самой веры существования, возможности возрастания. Возможности нажать на кнопку, которая сдвинет лифт вверх. То есть становится, а потом, то есть придя в себя, мы видим, что мы не туда идем, как в лесу заблудились, начинаем ориентироваться. Так и по жизни мы должны как можно чаще останавливаться вот в этом, находясь в потоке жизни. Вот еще называют так, что самое страшное в жизни – это обыденное сознание. Сознание, которое видит только вот быт, только окружающие предметы, только горизонталь, только возникает вопрос, что я хочу. Как этого достичь, вписываясь в реальность. Но, тем не менее, у каждого человека он, как называется в латыни, homo erectus. Человек прямостоящий. То есть, человек сам является вертикалью, ходячей, живой вертикалью, ходячим напоминанием о том нашем призвании, которое выше земли, которое есть устремление от низших частей нашего организма, наших потребностей, наших забот, оно находится выше, выше уровня Земли. Это наше сердце, дух, нус. И сориентировавшись, то, придя в себя, мы начинаем понимать, что... То есть мы приходим в состояние поиска. То есть самое страшное состояние сознания, когда человек якобы что-то нашел, он уже что-то есть, он чего-то достиг, он что-то значит, он кем-то называется, находится в каком-то положении, достаточном, и остается якобы только его хранить, защищать и, соответственно, двигаться по плоскости. Но вот не зря Господь возвел учеников на Фавор и там преобразился. Это есть символ необходимости постоянного восхождения от низшего к высшему. Постоянная стрелочка вверх. Чтобы мы имели два компаса. Один компас по вертикали на север и юг стрелочки, да, синие, красненькие концы. А другой компас вертикальный, где я должен видеть, где я. То есть, куда стрелочка вниз ведет. Вверх. Как сориентироваться по вертикали вот этим компасом. И затем уже, найдя правильное направление, то есть... чтобы стрелочка четко указывала на небо, показывала путь к Богу, путь за Христом, и по мне глядит. И вступать в него с любой точки, в любое время. И ничто не может помешать. Если мы находимся на торгу или находимся в тюрьме, неважно, виноват я или не виноват, или же меня ведут на казнь, это не имеет значения. Вот эти экзистенциалы, они являются все вертикальными, они относятся ко времени. Стрелочка же показывает путь к вечности, фаворскому свету, к обожению, богосыновству, святости, царству небесному. И этим компасом является наше сердце. И на пути, когда мы придем в себя и решим вернуться к Отцу, которого наемники избывают хлеба, то есть досыта едят хлеб, мы можем встать и пойти, как и в притче блудный сын. И тогда для нас будут актуализированы в нашем сознании те путеводители, которые могут помочь нам. Потому что мы ушли очень далеко назад, не ориентировались, где мы, не записывали, куда мы ходили. И необходимо, значит, ориентиры возвращения. Какие это ориентиры? Во-первых, мы сами, наша душа, наша вера, наше сиюминутное духовное состояние. Игумен Ефрем в Этописке, он говорит, какая мера веры в Бога? Можно определить? Да. Вот сутки, 24 часа. Вот сколько времени ты занят духовным деланием? Ну, молитвой. Если нет молитвы, значит, сознание наше профанное, но не сакрализуется, мы не двигаемся вверх. А стоять на месте невозможно в движении по вертикали. Кто не собирает со мной, Господь говорит, тот расточает. И вот мы начинаем собираться Христом. Наше наличное состояние, наше желание общения с Богом, собирание со Христом, движение по пути за Господом. Это, если за Господом, это на Голгофу, на крест. Притом взять крест, кто хочет по мне идти, да, отвяжется себя, да возьмет крест свой и по мне грядет. Значит, идем на Голгофу с крестом. Решились, да, желаем идти. У нас есть Священное Писание, есть Церковь, святые отцы. И есть люди святые, и те, которые не канонизированы, быть может. Ну вот мучеников, например, в древности не ждалось никакой канонизации. Вот он пострадал, и все, он вкладывает. Под престол сооружает Церковь, освящают и молятся, почитают мощи. Есть такие люди, которые видны, и, значит, их статус понятен. Существует внешняя иерархия церкви. Да? Церковь – это великий дар Божий. Создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. Есть люди, которые обязаны носить знаки. Знаки принадлежности церкви. Так называемая иерархия. Простой человек – лаик, мирянин. Он крест носит. Если летом, так или иначе это как-то видно, да. Затем существуют дикана, священники, епископы и патриархи. Патриарх, да? Вот это внешняя иерархия. Она может быть, естественно, немощная, она могут быть и среди них святые, и есть, и были, и будут. А есть немощные, но те, которые вот за неимением другого, то, что, так сказать, можно было взять от мира промыслом Божьим. Вот оно берется, очищается, освящается и ставится на место служения. А существует духовная иерархия, которая невидима и не формализована. Это так называемые старцы, старицы, юродивые, блаженные, праведные. И их знает народ, и о них фотографии в календарях не печатаются. В конце календарей, где иерархия отображена натуральные, так сказать, по статусу, по должности, по послушанию. И, во-первых, есть канонизированные вот эта иерархия, да, члены этой иерархии невидимые. Но это святые, но есть канонизированные, есть неканонизированные. Есть, которые канонизировались через 500 лет, Николай Ковасила, например, или Дмитрий Донской, или через 200 лет, как Ксения Блаженная. Кто-то раньше, Григорий Палама, через 5 лет. Это при жизни было ясно, что это святой. По той роли, которую он сыграл, то есть тем делам, действиям, которые он совершил для церкви. И вот есть среди них в этой невидимой иерархии, невидимой телесно, но видимой духовно, есть и те, кто были и или не были священниками, потому что к этой иерархии могут относиться и простые монахи, как вот старец Силуан, Паисий Святогорец, Там есть и женщины. Ксения Блаженная, Матрона Блаженная. И те, кто не канонизированы, допустим, Блаженная Екатерина Пюхтицкая. Есть простые, просто миряне. Юродивые, мы их знаем. Василий Блаженный, например. Ну и по нашей жизни. Практически в каждом городе есть юродивые. Особенно в небольших городках. Там они заметны, потому что в основном находятся и свидетельствуют на площадях или базарах, или так, что все их видят и все их знают. Могут обратиться. И есть люди, которые видны, которые известны, которые могут быть священниками и даже епископами, но чтобы увидеть их достоинство и принадлежность к этой невидимой иерархии, старцем может быть и митрополит, например, Иосиф Алматинский или Иоанн Снычев. Но вот есть вот такое парадоксальное состояние, когда этот человек священник, он богослов, философ и многое другое. Его печатают, его книги и труды комментируют. Иногда пишут статьи, но не часто. Критикуют, слава Богу. Критика полезная и нужная вещь. Но, тем не менее, тот язык, на котором они говорили, он является обиходным, он является таким же тяжелым не для ума, не для чтения, а для восприятия и исполнения, для усвоения. Вот легко читать святых отцов, а Евангелие легко читать. И каждый читает Евангелие каждый день, как полагается православному христианину. А почему мы не читаем? Это что, неинтересно? Нет, интересно. Что еще интереснее? Слово Бога. Евангелие будет судить нас. Мир сгорит, Евангелие останется. Святые отцы, это разве скучно? Скучно для плоти, для состояния нашего, для духовного уровня, для нашего номинального мироощущения. И вот к этому же разряду, вот этой сакральной, духовно-энергетической литературе относятся и труды тех, кто подвязался, и подвязался в плане умственном, боролся с химерами интеллектуальными, с заблуждениями и мнениями ходячими. То есть это тебе не Дон Кихот там с ветряными мельницами. Это реальная борьба с реальными духами. И эта борьба, она зафиксирована в трудах. Речь идет, понятно, об отце Павле Флоренском. И она, эта борьба, расписана в такой степени подробности, что никаких других авторов, которые бы столь подробно не описали пространство духовной жизни, вот эту иерархию, вертикаль, как этот великий подвижник и мученик, который добровольно один, единственный из всех мучеников, новомучеников, которым предлагали законы освобождения без всяких там обязанностей что-то или каких-то требований, которые надо исполнить. Просто подписаться под тем, что вот такой-то освобождается. И когда жена с детьми, она знала хорошо его, своего мужа, пришла, чтобы, по крайней мере, использовать все, чтобы совесть была чиста. И он отказался, зная, на что он идет, и подтверждение озвучил текст апостола Павла. И остался, ну и мы знаем, в 1937 году, в декабре месяце, был расстрелян. И вот нам принадлежит как некое сокровище или целый остров сокровищ. Вот существует этот остров сокровищ, существует, ну как существуют тайные подвижники, их же не все видят, они все обращаются за советом. Хотя бывают такие исключительные случаи, когда глава государства обращается к старцу, беседует с ним продолжительное время. И это было и раньше, как, например, Александр I посетил преподобного Серафима Саровского, исповедовал ему свой грех и получил благословение, как отработать этот грех, что сделать, чтобы спастись. Вот. Но, во всяком случае, духовное же оно невидимо. Бог же невидим. Где Бог? Покажите Бога. Что, как это вообще? Что вы говорите? Ведь это духовное зрение, это дар Божий. Это называется это дар вера. Будем верой, а не видением. И вот вся жизнь и творение отца Павла Флоренского, вот они являются такой некой Атлантидой, которая была, есть, но она как бы находится где-то ниже уровня моря. И можно только верой искать ее или находить следы в творениях философов Платона. И примерно здесь то же самое. Вот этот... Здесь возникает такое недоумение, что почему же вот так Слово Божие, святые отцы, старцы, которые живы сейчас, к которым нужно обратиться, изменить свою жизнь, начать идти за Христом. Когда есть вот человек, фамилия которого известна всем более-менее мыслящим людям, но знать фамилию не значит становиться учеником или питаться, так сказать, теми трудами и чувствами, переживаниями, тем, которым владел этот человек. И здесь, как и во всем, необходимо смирение. То есть смирение бывает в нескольких уровнях. Смирение означает мир, принятие. В случае, который есть терпение, терпеливое принятие. Мы должны примириться, претерпеть, смириться перед Богом. Вот пророк Давид говорит: «Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце твое». А потом говорит: «Терпя, потерпел, Господа, и внят мне». Это первый уровень. Затем нам необходимо учиться смиряться перед людьми в их падшести и в то же время драгоценности каждой личности. Научиться любить, терпеть, смиряться, сострадать, нести ответственность за их немощи, их грехи, преступления. И в этом заключаются две главные заповеди. Возлюби Господа Бога, то и возлюби ближнего, как самого себя. Значит, здесь необходимо еще больше терпения, еще больше смирения, мир. Затем необходимо претерпеть этот мир, который также является падшим, как и человек, и это падение, оно от нас. За нами этот мир пошел в эту падшесть, пустился на этаж теологический, мир первого этажа. Рай – это первое небо. А мы как бы в подвальном помещении находимся. Свет угас божественный, и вот солнышко только светит, не все время. Затем мы должны... Как вот здесь такой момент, Иван Карамазов говорит: «В Бога верую, а мира Божьего не принимаю». То есть можно не принимать мир Божий. То есть состояние людей в таком состоянии, в каком они находятся. Зло, которое мы видим, бросается в глаза. Состояние самого мира, космоса, строение социального, интеллектуального, любого, какие-то культурного. Вот, значит, талончик возвращаю администратору. А можно принять? Ну, естественно, вот это является подвигом, одним из вот этих подвигов, вот этой иерархии смирения и терпения. И, наконец, последняя очередь, мы принимаем себя. И это самый тяжелый подвиг. А может и нет. Может, с этого начать можно. Тут оно двустороннее движение. Но себя принимать тяжело, потому что мы все время в себе. Можно какое-то время, что ближних нет. Мир как-то не досаждает. А ты-то сам в себе находишься и не можешь назвать какой-то есть этот мир лучший из миров, это Лебедь, да, сказал, что, если не ошибаюсь, значит, а я-то, я понимаю, что я не лучший из человеков. Это уж точно. Но от этого можно впасть в уныние, а можно впасть в творческий экстаз. То есть начать исправляться. Начать прежде всего принять и сказать: хорошо, Господи, благослови. Я принимаю себя, а это значит свое прошлое, свои ошибки, свои грехи, свои страсти, свои привычки, свой эгоизм, эгоцентризм. И начинаю работать по инструкциям, которые мне доступны, и те параграфы, которые я могу усвоить, и насколько у меня хватит решимости, ревности, готовности исправляться, изменяться, совершенствоваться, обоживаться. И поскольку человек – это такое многофакторное существо, разностороннее, и поскольку ему дана свобода, как вот святый Сергеевич, то наша, то я. Вообще мы так редко бываем внутри себя. Мы все сознание основано внешне. Что-то мы достигаем, исправляем, боремся с чем-то и прочее. А так отец святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит: редко мы бываем дома, внутри себя, в своем сердце, в своем уме. Старец Сафроний Сахаров говорит, что задачей христианина является овладеть своим умом. Ну, а это значит и сердцем, и волей, ну, и собой. Пушкин говорит: учитесь властвовать собой. Так вот, когда я рассматриваю самого себя, я вижу, что работа не в проворот. С любого конца начни. Все не так, ребята. Значит, смотрим ли мы в Евангелие, в святых отцов, ходим ли в церковь, идем ли на исповедь и причащаться. Мы понимаем, что я представляю собой существо несовершенное, но которому даны возможности, пути, понятия о том движении в направлении совершенства и, более того, заповеди. Первая, одна из заповедей в Ветхом Завете сказано: «Будьте святы, как я свят», Господь говорит. Потом вот «Аз есть сущий» – это тоже заповедь. Вообще все, что говорит Господь в Евангелии, это всегда двуедино. Это и заповедь, а если это говорится о чем-то, о ком-то, как бы не в виде заповеди, а когда Господь говорит о себе, то это говорится о том же самом. То есть это тоже заповеди. Потому что евангельские заповеди и ветхозаветные есть не что иное, как свидетельство о свойствах божественных, которые нам предлагается на нашу свободу усвоить их. Усвоить с тем, чтобы обуживаться, становиться богами по благодати, как святитель Василий Великий говорил: человек – это животное, которому дано повеление стать богом. Святитель Ириней Леонский, он говорил: Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. И вот это принятие себя, контроль над собой, управление собой, ну вот это, так сказать, точка, которая находится внутри меня и которая мне подвластна. Потому что человек обладает свободой божественной, как частью, как стороной образа Божьего. Да? Это бессмертие души, разум, свобода и возможность совершенствования. То есть возможность становиться богами по благодати, усваивать слова Божьи, усваивать самого Христа, Слово Божие. И в то же время мы обладаем вот этой, прежде всего, и, пожалуй, только этой свободой. Вот этой стрелочкой, которая вращается к Богу, исполняем заповедь, совершаем, каемся. Или же налево, широкому пути. Там тесный путь, здесь широкий. А что мы имеем? А вот апостол Павел говорит: что ты имеешь, чтобы не получил? Естественно, ничего. Имел и имею. Все это дар Божий. Вселенная, люди, плоть, здоровье, разум, вера, знания какие-то, умения. Как преподобный Паисий говорит: что наше? Ну вот он так говорит, немножко глубинка древняя. Говорит: наше – это только сопли в носу. Чего себе. А мы так о себе много думаем. И вот это свойство усваивать, присваивать, стяжать, пользоваться. А если все это расслабить ручки и признать, что все это Божие, и начать не пользоваться, а использовать для спасения, это вот и есть путь к вечной жизни.
Вы слушали первую часть беседы отца Владимира Цветкова на тему «Органичное православие» отца Павла Флоренского. Продолжение через неделю в это же время. В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет» для любящих Лавру и ее историю и для всех, ищущих спасения в монастырях. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Мы продолжаем читать главу, которая называется «Духовники Лавры» иеромонахи отец Ипполит и отец Зосима. Возвратимся к 1915 году. Со вступлением на пост наместника Лавры отца Кранида духовником братьев вскоре был назначен 65-летний старец и иеромонах Зосима, Егорченков в миру и в схиме Захария. Прошедшие в Лавре уже многие послушания и еще больше разных тяжких испытаний. Родился он в Калужской губернии 11-м ребенком в семье бывших крепостных у Нарышкиных, но живших довольно состоятельно. С ранних лет он чувствовал влечение к монашеству, чему способствовали разные обстоятельства. Несмотря на желание отца женить его, он юношей лет 17-18 по благословению оптинского старца Амвросия поступил сначала в монастырь Белые берега, но, тяжело заболев, вынужден был оттуда уйти. Некоторое время жил в лесу учеником у отшельника, старца Даниила, лет 40 прожившего там. А затем, по откровению во сне, он отправился в лавру преподобного Сергия, получив перед вступлением в нее благословение прозорливого отца Варнавы из Гефсиманского скита. Около 20 разных послушаний прошел юный Захария, начав с выпечки до 110 пудов хлеба в день, прежде нежели принял постриг. Однажды почти до смерти его избил и изувечил другой послушник Федор, скрывавшийся от властей. Замечательно то, что избитый и под угрозой смерти Зосима предпочел не давать этому извергу обещания молчать о его поступке. С трудом оправившись от травм, почти беззубый и совсем немощный, получил он в 1875 году послушание стоять у раки преподобного Сергия. Года через 4 он получил постриг с именем Зосимы. В 1882 году, а затем, вероятно, в 1892 году, когда он был уже в сане иеродиакона, Зосима побывал в Петербурге и в других городах и на вокзалах с кружкой для сбора подаяний на монастырь. Там, в Петербурге, отец Зосима познакомился с отцом Трифоном Туркестановым, будущим епископом, скончавшимся в сане митрополита в 1934 году, с которым они стали молитвенно близкими и спасали друг друга в скорбях и болезнях. Старец много потерпел над собой издевательств и разных унижений, живя в лавре, но и многих зато спас и там, и в Москве, куда он решился идти из лавры, покинув ее после ее закрытия в ноябре 1919 года. В Москве старец поселился в квартире одной благочестивой женщины рядом с Савинским подворьем, но, чувствуя очевидно, что он приходится в тягость хозяйке, направил письмо, писанное чужой рукой, митрополиту Крутицкому Евсевию, в котором он сообщал, что, имея 70 лет от роду и прожив в лавре 50 лет,
из которых 5 последних был братским духовником, находится в очень тяжелом положении, прожив последние годы у духовных детей и не имеет никаких средств к существованию, и потому просит определить его в Гефсиманский скит под покров Черниговской Божией Матери. Святейший Тихон, к которому попало письмо, направил его игумену Израилю, строителю Гефсиманского скита. Последний в своем ответе святейшему патриарху Тихону доложил, что отец Зосима в своем прошении не сообщил, что он по выселении из лавры иноков был назначен на жительство в пустынь святого Параклита. По какому побуждению счел он лучшим проживать у каких-то духовных детей, а не в обители, не сообщает, усматривая в этом своеволие, а может и привязанность к общению с мирянами, считаю долгом почтительнейше доложить, что мне нежелательно было бы поместить его в скиту. Своеволие иеромонаха Зосимы было проявлено им в лавре и до выселения. Думаю, что для него лучше было бы направиться в пустынь святого Параклита. Конец цитаты. Святейший патриарх Тихон написал в резолюции от 23 октября 1920 года, что если имеется место в Киновии, то лучше именно туда направить отца Зосиму. Но отец Зосима, по-видимому, по тем или иным причинам отказался от этого предложения, если оно вообще до него дошло. Нам не попадалось больше об этом никаких сведений, да и его письмо в сказании о нем никак не отражено. Возможно и так, что оно было написано без ведома хозяйки, а когда она узнала о намерении отца Зосимы, то умолила его не уходить. В отношении же отца Израиля к запросу патриарха явно видны следы отрицательного отношения к отцу Зосиме со стороны начальствующей братьей Лавры. Несомненно и то, что в Москве отец Зосимы был более полезен людям, нежели в скиту или киновии. Как известно, отец Зосима, или схиархимандрит Захария, скончался 2-го, 15-го по новому стилю июня 1936 года в возрасте 86 лет и был погребен на немецком, бывшем Введенском кладбище на небольшом могильном участке его духовной дочери Екатерины Андреевны Висконти, обращенной старцем в православие. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 930-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.